ходе наступления много внимания уделялось разведке. Каждую ночь наши разведчики уходили в тыл немцев и приносили полезные данные. Послали в разведку целый взвод, включив в него сержанта, хорошо владеющего немецким языком. Он был сыном учительницы немецкого языка в Азербайджане. Одетые в белые халаты разведчики ушли, но в срок не вернулись. Дня через три вернулся этот сержант и сказал, что бежал из плена, остальные погибли. Версия была сомнительной, и его взяли под постоянное наблюдение. Его потянуло в группу наших конников при политотделе. Я поручил двум конникам неотступно следить за ним. Выяснилось, что сержант интересуется делами политотдела и штаба, чего никто до него не делал. Допрошенный он сознался, что выдал немцам наших разведчиков, был завербован немцами и направлен к нам для сбора данных о дивизии. Дело его передали в военной прокуратуре. В конце декабря в наполовину сожженной деревне были захвачены два немецких солдата и офицер, поджигавших дома. Пленных посадили около костра, где обогревались бойцы. Они сидели и дрожали в своих легких шинелишках. Раскрыли чемодан офицера, а в нем парадный мундир с железным крестом за Францию. Мы не обратили внимания на крестьянина, который шел, заложив руки за спину. В них он держал круглое березовое полено. Мы услышали только звук сильного удара и истошный крик немца. Крестьянин ударил офицера по голове так, что тот завалился на бок. Второй удар крестьянину не дали сделать наши бойцы, оттолкнув его в сторону. Крестьянин выругался и сказал, что эти сволочи сожгли наши дома, смерть им проклятым. Теперь, как только немцы замечали подходивших к костру с поленьями бойцов, так сразу поднимали крик «Капут! Капут!». Этих пленных не отправили в тыл, мы были далеко от штаба армии. За зверство над советскими людьми, за сожженные дома жителей, им вынесли смертный приговор и расстреляли на виду у жителей деревни. Вечером части дивизии освободили деревню, где сараи были заполнены взрывчаткой, шнурами для взрывателей и взрывателями. Из деревни немцы бежали по глубокому снегу, сначала в соломенных ботах на сапогах, а потом, выдернув сапоги, без бот. Бежали зигзагами, спасаясь от пуль. Но это им не помогло, их всех уложили на снегу. Зверство немецких войск мы видели ежедневно. Сожженные дома, замученные красноармейцы, попавшие в их руки, повешенные активисты, выданные немцам провокаторами. Весь состав политотдела был в период контрнаступления занят самой разнообразной работой. Мы информировали личный состав о положении на фронте, помогали обездоленным жителям устроить свою жизнь, составляли акты о злодеяниях немцев. В одной из деревень мы были свидетелями того, как немцы зверски относились к своим раненым. Горел дом, и рядом с ним санитарная немецкая машина. Жители сказали, что тут была санитарная часть, и не успев вывести раненых, немцы подожгли и дом, и машину. В конце декабря 1941 года дивизия вела тяжелые бои за освобождение деревни Калицына. Вместе с пехотой, поддерживаемой взводом танков, наши части отбили в Калицыне несколько домов, но немцы потеснили нас. Один танк Т-34 провалился на мосту в реку с крутыми берегами, а второй пытался его вытащить и не смог. Исключительный героизм и мужество проявил в тот день лейтенант-артиллерист. Он командовал огнем орудий прямой наводкой, подняв правую руку вверх, чтобы опустить ее с возгласом «Огонь!». Так дублируются команды в артиллерии. Он не успел скомандовать, как ему напрочь перебило правую руку ниже локтя. Тогда лейтенант поднял левую руку и скомандовал «Огонь!». Ему быстро забинтовали культю, но в госпиталь он не пошел, сказав, что может воевать и с одной рукой. Учитывая прошлые заслуги, командование дивизии представило его к званию Героя Советского Союза. Лейтенанта спросили, как он себя чувствует, а он ответил, что ничего, вот только часов ручных жалко, они оказались разбитыми. Бой за Калицына вели несколько дней, но успеха мы не добились. Здесь немцы сумели создать крепкий оборонительный узел. Тяжелые это были бои. Здесь же, под Калицыном, мы встретили новый 1942 год. Теперь дивизия была включена в состав 11-го кавкорпуса и получила задачу идти в тыл немецких войск. В тылу немецких войск. В январские дни 1942 года, когда дивизия в составе 11-го кавкорпуса отправилась в тыл немецкой группировки войск на Западном фронте, в состав корпуса входили три кавалерийские дивизии и гвардейская мехдивизия без материальной части. Ею командовал генерал Чанчибадзе. 18-я кавдивизия нашего корпуса называлась в простонародье дивизией Ивановых. В ней трое из руководства, командир, начальник штаба и комиссар, носили фамилии Иванов. Корпусом командовал полковник Соколов. Нам так объяснили задачу корпуса: выйти в район шоссе Москва-Минск. Здесь встретиться с частями гвардейского конного корпуса генерала Белова и отрезать немецкие части, наступавшие на Москву. Конечно, теперь ясно, что такими силами замкнуть кольцо огромной немецкой группировки нам было не под силу. Но тогда бойцы корпуса об этом не размышляли, а шли по тылам немецкой группировки в район шоссе. Морозной ночью, укрепивший лед на Волге, мы перешли на ее западный берег, обошли Зубцов, побывали на окраине Ржева, а потом резко повернули на юг. Шли, как правило, ночами, а на день, маскируя свои следы, останавливались в деревнях. Дороги были заметены снегом, и чтобы не сбиться с заданного направления, мы брали проводников из местных жителей. Почти каждую ночь происходили короткие стычки с немцами. Здесь, в тылу от Вязьмы, располагались тылы немецких войск. Немцы жили в деревнях, не выставляя охраны на ночь, и наши бойцы часто заставали немецких солдат врасплох, приводя их в ужас. Немцы принимали наших бойцов за партизан и не сдавались в плен. Тогда в коротких схватках их уничтожали. В одной деревне в ход пошли даже противотанковые пушки. В доме оказались немецкие портные, которые на предложение сдаться ответили пулеметным огнем. Командир 18-го кавполка майор Карпонос приказал артиллеристам подавить пулеметы. Артиллеристы ударили бронебойным снарядом. Он пробил обе стены дома и не разорвался. Бой был коротким. Пулеметы замолчали. Один из немцев вылез через соломенную крышу двора и пустился бежать. Его уложили навечно в снег, а два наших бойца пробрались через эту дыру в дом и добили остальных. Лишь один сдался в плен. В другой деревне в плен взяли трех солдат. Эти были очень словоохотливые и рассказали все, что знали о расположении тыловых частей. Они лепетали фразу, ставшую потом самой главной фразой при попадании в плен: «Гитлер капут, трюс гут!» Немцы эти очень удивлялись, кто мы и как тут оказались. Им сказали, что мы регулярные войска, а не партизаны. Переводчику я сказал, чтобы тот перевел немцам: мы спустились с самолета вместе с лошадьми. А пленные в ответ: «О, гуд, гуд!» Много трудностей было в пути. Стояли сильные морозы, и почти все обмораживали щеки и носы. Заходя в дома после немцев, мы набрались в шеи, и они докучали нам всю зиму. Надо было кормить людей и тысячи лошадей. Верхами ездили мало. Почти все обзавелись розвольнями и ездили в них по 5-6 человек. В политотделе верхом ездил только один Захаров на своем хорошо обученном гнедом. Шли длинными колоннами. Походные кухни двигались среди пеших кавалеристов. На огонек кухонь собирались погреться бойцы, свободные от выполнения боевых задач. Личный состав дивизии в своем большинстве был укомплектован жителями Кубани и Северного Кавказа. В ночной тиши часто неслись мелодичные песни. Очень любили кубанцы песню про Галю. «Ехали казаки от дома до края, увидали Галю, забрали с собой». Как правило, я шел во главе колонны за передовым отрядом вместе с полковником Чудисовым. Иногда ночью удавалось в санях вздремнуть часок-другой. Политотдельцы ехали на нескольких санях, а замыкал колонну огромный воз, груженный сеном. Раз Крылов предложил мне лечь на это сено под брезент. Я лег и скоро заснул, а проснулся от холода. Не могу шевельнуть руками, они закоченели до локтей, а потом опухли. Больше ложиться на это сено я не стал. При необходимости приходилось совершать марши и днем. Раз в ясный морозный день нашу колонну обнаружила немецкая авиация и начала бомбить и обстреливать из пулеметов. Личный состав потерь не имел, хотя от обстрела негде было укрыться, и мы лежали на снегу, а вот кони пострадали. Захарову пришлось пристрелить своего коня с перебитыми ногами, а конь у него был отличный. По его команде он опускался на колени передних ног, и Захаров с земли садился в седло. Мясо убитых коней шло в пищу. В период марша политотдел постоянно направлял своих работников. Они разъясняли бойцам задачу дня или ночи, напоминали о бдительности, помогали организовывать марш и поддерживать требуемую дисциплину, находились среди передовых отрядов и в арьергарде, информировали командование дивизии об итогах маршей, обеспечивали своим влиянием боевые действия разведчиков, проявляли заботу о питании бойцов, снабжении фуражом конского состава, вели разъяснительную работу среди населения, помогали активу сел и деревень выполнять постановления советской власти, поддерживали связь с партизанами. Здесь, в тылу немецких войск, мы часто встречались с партизанами, помогали им оружием, патронами, а они нам продовольствием. Эти отряды партизан были небольшими. В лесной пересеченной местности с болотными большими урочищами партизаны делали налеты на немцев-тыловиков. Один из отрядов передал нам в политотдел более 40 тысяч рублей, собранных в фонд обороны страны. Им выдали расписку, не пересчитывая деньги, и я приказал сержанту Багрию и двум бойцам под его командой доставить деньги в финансовый отдел армии. Но при сдаче, когда стали считать, не досчитались нескольких сот рублей, и тогда бойцы добавили свои до объявленной круглой суммы. Настроение личного состава было боевое, никто не допускал уныния, не было ни дезертиров, ни трусов. Все рвались в бой, и на любую схватку с немцами шли охотно и смело. При штабе дивизии был комендантский взвод, которым командовал лейтенант Снегирев. Он несколько раз обращался ко мне с просьбой отправить его в эскадрон воевать с немцами. Очень тосковал по настоящей боевой работе. С помощью политотдела ему удалось осуществить желание, и он был направлен в полк. Здесь лейтенант очень скоро проявил себя как смелый, находчивый, храбрый и даже лихой командир. Получив подчинение эскадрон, он стал для своих бойцов любимым командиром. Снегирев двигался параллельно маршруту дивизии, смело и лихо налетал на немцев в деревнях, причем делал это умело и хитро, ни разу не потеряв ни одного бойца. Был такой случай. Под вечер его группа вошла в деревню и обнаружила, что на дверях некоторых домов мелом поставлены кресты. Выяснилось, это означает, что скоро сюда должны прибыть немцы на жительство. Снегирев решил устроить этим будущим квартирантам встречу и разместил своих бойцов в сараях на окраине деревни. Скоро на дороге показалась группа немцев, которых было больше, чем его бойцов. Немцы шли с оружием за спиной, не думая, что их ожидает засада. И когда немцы поравнялись с сараями, из одного ударили очереди. Кто из немцев не был убит, плюхнулись в снег и поползли к другому сараю, а им навстречу снова огонь из автоматов. Снегирев дал возможность уцелевшим хорошенько промерзнуть и перебил их всех, забрал их документы, оружие, боеприпасы и вернулся в дивизию. Летом его ранило, но он скрыл это и врачам не показывался. Случайно узнав об этом, я заставил его раздеться. На спине оказалась уже заживающая рана. Я спросил, почему он не ходил в санчасть, и Снегирев ответил, что лечить всякую царапину может сам, без врачей. Тем же летом, когда дивизия попала в окружение, его долго не было. Уже стали поговаривать, не ушел ли в партизаны, но он появился. Он снова не потерял ни одного бойца, и все были одеты в немецкую форму. Он увел свой эскадрон в тыл немцев, и там набил немецких солдат столько, сколько ему требовалось для переодевания своих бойцов. Он рассказал, что бойцы подтвердили, что они шли днем через деревни, занятые немцами. Немного зная немецкий язык, он покрикивал на своих солдат и прошел без происшествий. Таков был Снегирев. За свои боевые дела он получил орден Красного Знамени. У нас в политотделе собирали материалы о геройских подвигах бойцов, начиная с подвига сержанта Лаптева, спасшего боевое знамя полка. Описание подвигов переписывалось тушью в тетрадь из плотной чертежной бумаги, и такой сборник о подвигах называли «Наши герои». Он пользовался большим спросом среди личного состава. Его читали в эскадронах, взводах, а части дивизии все шли и шли на юг, в заданный район. Глубокой ночью 22 января, в сильный мороз, когда я шел в голове колонны вместе с командиром дивизии, наш начальник полевой почты догнал нас и вручил мне письмо из дома от жены. Какая это была великая радость! Более 8 месяцев я не получал вестей из дома. И вот письмо. Теперь мне стало спокойнее.
Незадолго до этого дивизия в редком лесочке в темноте встретила сильное сопротивление, какого мы не ожидали от немцев. Скоро выяснилось, что это были финны. Одетые в белые халаты, они применили особый прием ведения боя. Лежа на снегу, кричали «Ура!», а потом без шума поднимались и атаковали. Пока мы разгадали этот прием, потеряли несколько бойцов ранеными. С командиром дивизии мы находились среди бойцов, ведущих бой. Скоро Чудисова ранили, и он передал командование дивизией командиру 18-го кавполка, подполковнику Гагуа. Когда наши части погнали финских солдат, были обнаружены тела двух наших артиллеристов, повешенных на стволах мортир. Всякое бывало на войне. Продолжая рейд, мы раз ночью заглянули в дом колхозника, а он стоит посреди дома и причитает: «Ведь срам-то какой, срам, ай-яй-яй!» и плюется. Спрашиваем, в чем дело, что случилось, а в ответ: «И сказать-то совестно, один срам! Осрамился я, старик! Надо было лучше смерть принять, чем такое делать!» Немного успокоившись, старик рассказал, что у него на постое было два немца, офицер с денщиком. Вбегает денщик и кричит: «Партизанин!» и убежал, а офицер со страха наложил круто в штаны, бежать не может. Вынул пистолет, спустил штаны и заставил меня выбирать свое говно из штанов. Мне б ударить чем-нибудь немца, а под рукой ничего не было. Вот и пришлось мне срамиться на старости лет.
На подходе к этой деревне бойцы захватили не успевший взлететь немецкий самолет. Двое немцев бежали к нему по глубокому снегу и отстреливались. Одного убили, а другой сам застрелился. Скоро выяснилось, что это были убитый офицер, осрамивший деда, и его денщик. Узнав об этом, дед выругался, сплюнул и трижды перекрестился, прося у заступницы Богородицы прощения за свой грех. В первые дни рейда, когда немцы не знали о нашем продвижении в их тыл, нам несколько раз удавалось захватить немецкие самолеты. В начале рейда комиссаром корпуса был хорошо знавший меня политработник. Как-то он вызвал меня к себе, а сам пошел мне навстречу. По дороге он пнул металлический шарик, а это была немецкая бомба. Раздался сильный взрыв, и ему покалечило ногу. На должность комиссара корпуса был назначен Левин, но он недолго пробыл в новой должности. На своем арабчике он наскочил на оборванный провод и разорвал себе рот. На его место прибыл полковой комиссар Дзарагазов, о котором я не знал ничего, кроме фамилии. Начальником же политотдела корпуса был старший батальонный комиссар, который за длительное время нахождения в тылу немецких войск только раз вызвал к себе на совещание. Это было в апреле, в Распутицу. Мы находились в селе Самыкино, на берегу реки Вязьмы. Чтобы попасть в штаб корпуса, надо было перейти через реку. Я взял с собой незаменимого Крылова. С автоматами за спиной, перекинув через окраины реки доски, мы перешли реку, залитую талой водой, и по снежной кашице прошли более 15 километров. Мы прибыли без опоздания, но начальник политотдела сказал, что совещание уже проведено, и рассказал, что надо сделать по проведению подписи на заем 1942 года. Это же самое он мне накануне передал по телефону. Я сказал, что для такого не надо было вызывать. Я понял это по телефону и все сделаю. О делах в дивизии он разговаривать не стал, и мы с Крыловым через 10 минут зашагали обратно. Из Изъялова мы скоро перебрались в Митино и стояли здесь до наступления весенних дней. Штаб корпуса расположился в деревне Степаньково. Сюда каждую ночь прилетал У-2 и привозил продукты и почту, боеприпасы и вооружение.
Немецкий бронепоезд на линии железной дороги Семлево и Здешково доставал своими снарядами до Митина, а днем хождение по деревне было очень ограничено, а езда на лошадях запрещалась. Снаряды с бронепоезда летели к нам на пределе дальности стрельбы и иногда давали рикошеты. Как-то мы с Захаровым попали под обстрел, снаряды пролетали над нами, ударялись о землю, снова взлетали, не разрываясь, и падали на глубокий снег. Почти ежедневно я выезжал в части, добираясь до расположения передовых постов боевого охранения. Ездил с Крыловым и брал с собой инструктора политодела или кого-нибудь из группы сержантов. В Митине располагался и наш медсамбат. Периодически я навещал его, беседовал с ранеными, персоналом. Однажды мне передали, что со мной лично желает поговорить один больной. Я пришел и присел около изможденного бойца. Он бежал из лагеря военнопленных из Вязьмы и рассказал, что там бывший политрук Луц ходит по лагерю с нагайкой и издевается над нашими бойцами. Я спросил, а знал ли он Луца. Он ответил, что знает его хорошо. До побега из плена он никому не говорил о Луце и здесь молчал, пока не узнал, что тут есть политотдел. Все эти факты я сообщил в политотдел корпуса. Примерно в эти же дни с политруком Лукьяненко мы ехали в полк ночью в расположении боевого охранения. Нам оставалось 60 метров, когда мы услышали шум схватки. Вскоре мы увидели, как трое вооруженных карабинами бойцов ведут одного. Увидев меня, они доложили, что задержали политрука, который пытался перейти к немцам. Задержанного ввели в штаб полка. Это был немолодой, лет под 40 человек, который был политруком эскадрона еще до войны. Он отдал мне партбилет и заявил: «Работаю на немцев несколько лет, советскую власть ненавижу. По национальности я сир. Можете меня расстрелять, но я ничего не скажу вам». Мы передали его в особый отдел. В январские дни, когда корпус приближался к автошоссе Москва-Минск, в наш тыл был сброшен авиадесант. Погода неблагоприятствовала высадке, и к нам попало мало десантников. Часть их опустилась около деревень, занятых немцами, и погибла в боях, а часть соединилась с корпусными подразделениями. К нам из десантников попал политрук Чемоданов. Он был сильно обморожен, и мы оставили его в политотделе. Сомнений, что он наш человек, ни у кого не было. Из беседы с ним выяснил, что он сибиряк, и теперь у нас стало трое сибиряков — Захаров, Высотин и Чемоданов. Жили мы в политотделе дружно, а вечерами пели песни. В бою под Андреевском бойцы 18-го кавполка захватили у немцев целый аккордеон, и многие гармонисты играли на нем. Из политотдела корпуса к нам в Митино пришел инструктор политотдела, чтобы забрать его, но комиссар полка Терещенков оформил аккордеон как награду одному из эскадронов, а на самом инструменте сделал дарственную надпись, и он, обиженный, ушел. Но инструктор высматривал не только музыкальные инструменты, но и пополнение для политотдела. Последовал приказ отправить в распоряжение политотдела нашего секретаря Дмитренко. Против выдвижения его на политработу у меня претензий не было. Я готовил его на должность инструктора политотдела по партийному учету. Дмитренко быстро пошел в гору. После расформирования корпуса он попал в отделение партучета ПУ Калининского фронта и весной 1943-го был уже его начальником и имел звание майора. Секретарем политотдела вместо него стал сержант Вдовкин. В зоне действия корпуса было немало окруженцев, осевших кто в зятьях, кто в работниках. Мы пробовали пополняться за счет этих лиц. Терещенков так и называл их «зятьями». Мне пришлось видеть, как он вел их в атаку. «Зятья! За Родину! За Сталина! Вперед!» Зятья бежали, ложились в снег, снова поднимались. А если бой затягивался до темноты, то зятья исчезали. Терещенко докладывал: «Задача выполнена, столько-то раненых, убитых нет. Потеряли столько-то зятьев, исчезнувших из полка». Потом зятьев снова искали по домам у молодух и строго предупреждали их, что они будут осуждены как дезертиры, если исчезнут из полков. И вместе с тем лица из окруженцев были среди начальствующего состава дивизии. Мне запомнился воен-инженер первого ранга Ноженко. скромный, трудолюбивый, исполнительный человек. Осенью 1941 года он воевал на Западном фронте. Отстав от своих войск, он укрылся в блиндаже, завалив вход хворостом, и в полной темноте в одиночку жил голодный несколько дней, слыша голоса немецких солдат. Потом, когда все стихло, он выполз из блиндажа и встретил наших бойцов, ищущих пищу. Под копнами сена и неубранного хлеба они ловили мышей и жарили их на шомполе, как шашлык, спасаясь от голода. Зимой Ноженко был зачислен в нашу дивизию, в летнем окружении он пропал без вести. С Терещенковым случилось оригинальное происшествие, в которое трудно поверить. Он учил бойцов, как кидать противотанковую гранату. Таких гранат после летних и осенних боев мы находили много. Он взял гранату и не проверил, есть ли в ней запал и в каком он положении. Взмахнул рукой, и граната взорвалась у него в руке. Взрыв был сильным, но ему никаких повреждений не причинил, кроме временной глухоты. Наша дивизия не имела своей радиостанции, и все боевые донесения передавались через штаб дивизии Чанчибадзе. Наш командир дивизии, Гагуа, был на него в большой обиде. Все, что делала наша дивизия, он выдавал как сделанное своей дивизией. Были случаи, что Чанчибадзе ставил наши части в опасное положение своей ложной информацией. При подходе к шоссе на Минск он передал Гагуа, что деревня Юфанова занята его бойцами. Гагуа послал группу кавалеристов, и те попали в немецкую засаду, понеся большие потери. В начале 1942 года были оформлены материалы на присвоение воинских званий. Секретарю парткомиссии Элентуху и мне были присвоены звания батальонный комиссар, а Дудко и младшему политруку Мартышину – старший политрук. В эти же дни долго пришлось разбираться с персональными делами командира и комиссара одного из полков. Они проявили в окружении трусость, утратили партбилеты и вышли из окружения лишь вдвоем. С должностей их сняли, и вот решалась их судьба по партийной линии. Члены парткомиссии долго слушали их объяснения об обстоятельствах утраты партбилетов. Как начальник политотдела, я имел право высказать свое мнение, а я не видел в их словах искренности, поэтому я сказал: «Заслуживаете исключения из партии». Но члены парткомиссии, вопреки моему мнению, решили оставить их в партии самым строгим взысканием и оказались правы. Офицеры активно включились в боевую работу и в последующих боях отлично проявили себя. Посещая части дивизии почти ежедневно, я беседовал с бойцами, политработниками, командирами, комиссарами частей. В меру своего опыта направлял их работу, улаживал конфликтные ситуации, но постепенно назревал мой конфликт с командиром дивизии и комиссаром. Дело было прежде всего в том, что я откровенно не одобрял их распутство. В это время комдив Гагуа и комиссар Ковырин обзавелись, как их тогда называли, полевыми женами и в открытую жили с ними. Подруга комиссара похаживала к одному командиру полка. Тот обнаружил измену, и начался скандал, о котором мне сообщили. Я вошел в дом и увидел, что может произойти непоправимое. Оба стояли с наганами в руках. Трагедию предотвратило то, что я сумел пристыдить их обоих. Кроме того, Гагуа часто упрекал меня, что я не добиваюсь присвоения нашей дивизии гвардейского звания. Против нашей корпусной группировки немцы применяли авиацию, но бомб им не хватало, и они бомбили нас всем, что могли загрузить в самолет. Бревнами, поленьями, бочками из-под горючего, которые летели, издавая сильный вой. По ошибке или нет, но немцы сбрасывали на нас даже кипы сена и трупы своих солдат. Всякое на войне было, такое, что в мирное время нельзя и представить. В одном из наших полков опытный пулеметчик, участник гражданской войны, ему было уже под 50, объясняя устройство Максима, нажал на спуск и убил стоявшего у ствола бойца. Виновного в чрезвычайном происшествии могли расстрелять. Он был согласен с таким решением, но попросил оставить его с пулеметом, заявив, что перед смертью сумеет искупить свою вину и отомстить немцам за свою промашку. Он просил отправить его в засаду к деревне, где проживали немцы, и ему предоставили такую возможность. Со своим напарником пулеметчик ушел в засаду у дороги, по которой немцы ходили в деревню, далеко от позиций, занимаемых частями дивизии. Под вечер в деревню направилась группа немецких солдат, человек до 20, и он, хладнокровно дождавшись, пока немцы окажутся в наиболее выгодном для стрельбы положении, открыл огонь. Все немцы упали как подкошенные, не успев снять с плеча свои автоматы. Наблюдавшие этот короткий бой специально выделенные бойцы собрали с убитых документы, оружие и принесли все в полк, как доказательство. Никто пулеметчика под суд не отдал, а за свой бой он был удостоен награды. Позже, в летних тяжелых боях, он сложил свою голову за родину. В дивизии были отличные оружейные мастера, и в 18-м кавполку комиссар Терещенков показал мне, как винтовку СВТ переделали на автоматическую. Нажимаешь на спуск, и все 15 патронов выпускаются беспрерывной очередью. Скоро обнаружились последствия такой модернизации. Раздувался ствол, и заниматься модернизацией СВТ было запрещено. В частях были и наши автоматы, их нам доставили в тыл самолетами. Но наш автомат обладал каверзным свойством. От сильного удара прикладом затвор взводился, и происходил выстрел. Так погиб командир полка майор Чуев. Он объяснял бойцам задачу, неловко присел, автомат сорвался с плеча, ударился прикладом о пол, и Чуева сразило насмерть. В результате неосторожного обращения со своим автоматом был ранен политрук Филин. Он стоял на задке санок у меня за спиной на полозьях. Его автомат сорвался с плеча, ударился о спинку санок, и пуля ранила его в живот. Политрука отправили в госпиталь, и там врачи сказали: в безнадежном состоянии. Но весной он, радостный, пришел из госпиталя и доложил, что прибыл для прохождения дальнейшей службы в дивизии. Я спросил, как он себя чувствует после тяжелого ранения, а он ответил, что хорошо, но легче стал весом. Несколько метров кишок вырезали врачи. В феврале мы получили газеты с приказом Наркома обороны И.В. Сталина. Этот приказ произвел на всех большое впечатление. В нем, в частности, говорилось, что Красная Армия уничтожает немецких солдат как поработителей своей родины, если они не сдаются в плен. Она берет немцев в плен, если они сдаются, и сохраняет им жизнь. Вскоре после издания этого приказа в Изъялове бойцы дивизии взяли в плен немецкого мародера и насильника. Его карманы были наполнены советскими деньгами и многочисленными порнографическими фотографиями. Он понял, какая кара его ждет, достал из кармана приказ Сталина номер 55 и заговорил: «Бефель Сталин, нихт капут!» То есть: «Меня нельзя расстреливать, вот приказ Сталина об этом». Но схваченному в момент насилия и разбоя приговор был один — расстрел. Зима приближалась к концу. Наш корпус не смог соединиться с частями гвардейского корпуса генерала Белова. Немцы оттеснили от автострады его, а потом и нас. В конце марта дивизия оставила Митино и ночами переходила к северо-западу, разместившись в селе Самыкине, юго-восточнее районного центра Смоленской области, холм Жирковский. В нем немцы устроили концлагерь для военнопленных, и мы видели тела сотен наших замученных бойцов. Они были плохо закопаны. Из-под мерзлой земли торчали руки и ноги. Это было для нас наглядным уроком ненависти к немецким оккупантам. Каратели шли и по нашим следам. Наши разведчики докладывали о нескольких случаях, когда немцы сгоняли население оставленных нами деревень в сараи и сжигали мирных жителей. Весна 1942 года была теплая. Снег сошел быстро, и дороги начали просыхать. Это было на руку немцам. Теперь они могли шире использовать технику. Гвардейцы генерала Чанчибадзе нашли наш тяжелый танк КВ, отремонтировали его и двинулись по деревням, занятым немцами. Танк не имел снарядов и давил немецкую технику гусеницами, а его могучая броня не давала им ничего с ним сделать. В панике немцы разбегались и оставили несколько деревень. В период битвы под Москвой артиллерия дивизии состояла лишь из горных мортир малого калибра. Но находясь в тылу немецких войск, мы собрали пушек и гаубиц почти на дивизион, а настоящего артиллериста у нас не было. Был старший лейтенант Юдин, командир взвода, он и командовал нашей артиллерией. Под городом Белым жители показали нам в лесу склад артснарядов. При отступлении осенью 1941 года его пытались взорвать, но не получилось, снаряды лишь разбросало. Теперь наши артиллеристы запаслись снарядами. Когда мы шли весной по грязной дороге, то к переносу снарядов привлекли местных жителей. С приходом тепла я уже не мог ездить в санях, надо было учиться ездить в седле. Мой Ишка умер зимой, и мне дали молодую сивую кобылку с кличкой Кобра. Лихим кавалеристам было странно видеть, как я не умел, и они подшучивали надо мной. Но под руководством Крылова я начал учиться и довольно скоро научился ездить рысью. Нашли для меня и командирский клинок, и теперь я по виду стал кавалеристом, хотя рубить не умел. В трудное военное лето 1942 года. Из Самыкина дивизия перешла в деревню Марфинка, восточнее города Белый. В сторону Белого от деревни местность была несколько открыта, и там, в деревнях, находились партизаны. В Марфинке я окончательно овладел ездой на коне. К нам прибыло пополнение, включая несколько человек командного и политического состава. Заменили комиссара 70-го кавполка. Им стал батальонный комиссар Станкевич, с которым прибыла его жена, тоже военнослужащая. По моей просьбе заменили и комиссара штаба дивизии Бронева, направив его в резерв фронта. Бронев часто в разговорах со мной высказывал мысль, что его непременно убьют. Это он считал неизбежным. Вот я и решил убрать его с передовой, на другую должность. В армии ему дали должность комиссара мотоциклетного батальона. Он очень любил мотоциклы. И там он был случайно убит одним из своих бойцов, опробовавшим автомат. Так Бронев не избежал своей судьбы. Я все надеялся, что заменят и меня, и просил об этом комиссара дивизии, но этого не произошло, и мне пришлось продолжать работу. Дивизия хорошо пополнилась конским составом. Мне подобрали коня по кличке Пальмира, серой масти. В мирное время полки формировались по мастям коней. Вороные, гнедые, серые и сивые, белые. А теперь все масти перемешались. Крылов уже не мог быть моим коноводом. На его попечении теперь находилась повозка с имуществом политотдела. Он раздобыл повозку Мажару, телегу с высокими бортами. А моим коноводом стал боец Долгополов из 56-го кавполка. Этот молодой паренек был родом с Кубани и до службы в армии работал на конном заводе. Он очень любил коней, до блеска начищал стремена у седла и даже раздобыл для меня шпоры. С пополнением дивизии прибыло много бойцов из Татарии и Башкирии, и кони были из этих краев. В те дни было голодновато, и бывалые люди использовали в пищу все, что могла дать весенняя пора. Собирали и сладкие беленькие корешки матрешек, как мы называли их в детстве. Комиссар штаба увидел у бойцов такие корешки, взял один и принес мне, сказав, что бойцы могут отравиться. Я взял у него корешок, почистил и съел. «Это матрешки, пусть бойцы их едят», — сказал я расстроенному комиссару. И тот ушел недовольный. Комиссар отдельного химического дивизиона, такой был теперь в дивизии, ехал по деревянному настилу. Его конь наступил на конец жерди. Она поднялась и проткнула коню живот. Достреленного коня закопали на опушке леса, а через день на этом месте оказались лишь голова и ноги с подковами. Ночью бойцы-татары выкопали тушу и унесли для питания. Виновников искать не стали, бесполезно. Как только дороги стали более пригодными для движения, командир дивизии перевел наши тыловые подразделения в расположение дивизии. Из района Нелидово, что на шоссе Ржев-Торопец, тылы были передислоцированы в деревне Никольщина, Павлова, Козютина. В клубной машине имелся фильм «Разгром немцев под Москвой», и его ежедневно показывали в частях, а чуть позднее мы получили фильм «Пархоменко». В начале июня вся дивизия переместилась еще северо-западнее Белого. Этот город, узел четырех шоссейных дорог, был превращен немцами в сильно укрепленный пункт. Немцы узнали о нашем приближении и иногда бомбили нас. Впрочем, потерь от бомбежек не было. Но как просухли дороги, они начали беспрерывные атаки на расположенные в деревнях гарнизоны. На одну из деревень, где находились бойцы пополнения, ночью напали немцы. Застигнутые врасплох бойцы в нижнем белье сели на коней и помчались на немцев. Стрельбы было много, но эскадрон не потерял ни одного человека. Деревня переходила из рук в руки, и в итоге наши оставили ее. А днем немецкая авиация начала усиленно эту деревню бомбить. Немцы в деревне пускали сигнальные ракеты, но летчики не обращали внимания на сигналы и не улетели, пока не отбомбились. В конце июня дороги просохли окончательно, и немцы начали наступление против частей корпуса. Его части находились в тылу немецких войск, и связь с тылами осуществлялась через пересечение дороги из города Белый в сторону Ржева. Немцам достаточно было захватить эту дорогу, и части корпуса оказались бы отрезанными от тыла. И именно тут немецкое командование нанесло удар с двух направлений от Белого к северу и от Ржевской группировки к югу. Немецкие войска перешли в наступление. Командование корпуса утратило управление дивизиями. Наша дивизия вышла на это шоссе севернее Нестерова, а потом почему-то повернула назад. При отходе от шоссе я узнал, немцы заняли Сосновку, где долго размещался политотдел. Меня очень встревожила эта весть. Что с политотдельцами? Где документы? Я сказал командиру и комиссару дивизии, что поеду искать документы и людей. Я не верил, что они попали к немцам. Командир и комиссар дивизии сказали, что будут пробиваться из мешка через дорогу от Солодилова на Пушкари и ночью будут в Солодилове. Вдвоем с Долгополовым мы скачем рысью к Ерохину. Тут никого уже нет, и мы едем дальше. У деревни Брагина обнаружили повозку политотдела, в ней Крылова и сержанта Чернова. В политотделе я оставил за себя Элентуха и теперь спросил, где он. Крылов ответил, что он, как узнал, что немцы показались перед Сосновкой, ускакал один, оставив людей и имущество политотдела. Мы проехали в лес за деревню Акулина, и здесь, вернув налево в густой молодой лесок, остановились. Выбраться с повозкой мы не могли, и я начал сортировать всю документацию политотдела. Партбилеты хранились в небольшом металлическом сейфе, а ключа у меня не было. Крылов топором взломал крышку, и все самое необходимое я переложил в мешок. Политдонесения, материалы по выдаче партбилетов, бланки невыданных партдокументов, секретные материалы. Остальное взять невозможно, а сжигать нельзя. Немцы увидят огонь, они были недалеко от нас. Все, что я не взял, я сложил в железный ящик и закопал в болотину, а пишущую машинку и патефон мы зарыли в сухую землю и хорошо замаскировали. Телегу отвезли в сторону от тайника. Крылов приспособил из веревок стремена, оседлал Иргуна, и мы вчетвером двинулись в сторону Солодилова. Было темно, но я хорошо знал местность, и мы добрались до цели без карты. Здесь расположились пехотные части. У командира я узнал, что никаких кавалеристов тут не было и нет. Пехотный командир сказал, что с рассветом они начнут бой за Пушкари, чтобы пробить выход обозом. Послали разведку в сторону Сосновки. Она скоро вернулась и доложила, что через лес идут подводы, но каких частей не выяснили. Мы дождались начала рассвета и поехали в сторону Пушкарей. На подступах к Пушкарям пехота вела бой. Я веду свою группу севернее Пушкарей, редким болотистым леском. Кони вязнут, рысью ехать нельзя. Из Пушкарей немцы нас заметили и, видно, приняли за группу, обходящую их с севера. Деревня стояла на горке, и нас, немцам, было хорошо видно. Со свистом в нашу сторону полетели мины. Мы свернули еще правее, в более густой лес, и вышли из-под минометного обстрела. Здесь, в лесной глуши, за болотистым лугом с мелким лесом, мы встретили колхозника из Пушкарей, который сказал, что Пушкари немцы заняли еще вчера и хорошо укрепились, а по дороге от Белого к Ржеву уже ездят немцы. Сюда, через болотистую местность, немцы не пошли. На это и надеялся колхозник, перевесший в добротную землянку все свое хозяйство. Спешившись, мы гуськом пошли по лесу, выбирая наиболее проходимые места для коней, и скоро вышли в расположение наших войск, встретив цепь пограничников. За ними никаких войск уже не было. Выбравшись на шоссе Белый-Нелидово, мы направились на север, где в деревнях были наши тылы и прибывшие на усиление дивизии арт-дивизион. В районе деревни Нестерова был слышен сильный бой, рвались мины, строчили пулеметы, здесь дралась курсантская бригада. Мы ехали по окраине леса, в стороне от разбитой дороги, когда налетели немецкие бомбардировщики. Обнаружив нас, они обстреляли нас из пулеметов и сбросили несколько бомб. При появлении самолетов мы спешились. Я и Долгополов наблюдали за самолетами и предупреждали всех о маневрах летчиков. Коней держали Крылов и Чернов. И вот Чернов не удержал испугавшегося самолета коня, и тот ускакал с мешком, в котором были политдонесения. Я приказал всей группой начать поиски коня, и вскоре мы нашли группу танкистов с нашим конем. Они уже успели развязать мешок с документами, но возвратили и их, и коня. Я крепко отругал Чернова за его беспечность, но он так переживал, что на ругань не обиделся. Мы приехали в расположение нового арт-дивизиона дивизии. Здесь все спокойно. Командир дивизиона ждал распоряжений из штаба дивизии. Для выяснения положения я выехал в 41-ю армию, штаб которой стоял среди обширного болота на высотке. Найти его было непросто, но в штабе я узнал, что командующий 41-й армией генерал-майор Тарасов находится в ближайшей деревне. Мы с Долгополовым поскакали туда и нашли его. В ватнике с двумя звездочками в петлицах генерал внимательно выслушал меня и сказал, что надо собрать всех выходящих из окружения, а место для сбора узнать у начальника штаба армии, генерала Кацнельсона. Снова едем в штаб на болото, генералу Кацнельсону, без кальсон, как шутили по поводу его фамилии. Он назвал деревню, но не сказал, в каком месте ее искать. Мы с Долгополовым объездили много деревень, расспрашивая о выделенной для дивизии деревне, но никто о ней не знал. Деревню с таким названием мы нашли под городом Белый, но здесь была передовая линия обороны. Командир взвода пехотинец накричал на нас: «Выезжайте немедленно, если не хотите быть похороненными здесь!» и указал на свежую могилу. Целый день мы ездили, и ничего не получилось, нет такой деревни. Приехав обратно в штаб армии, мы узнали, что начальник штаба ошибся в названии. Нужную деревню для сбора дивизии мы быстро нашли километрах в 15 западнее Белого, а на пути в нее встретили большую группу наших бойцов, вырвавшихся из мешка. Навстречу выходящим из окружения, по вероятным направлениям движения, мы направляли группы конников, и уже к вечеру в деревне собралось более 200 человек. Пока мы питались двухдневным сухим пайком, его выдавали всем вышедшим из окружения. Но таких становилось все больше и больше, и мне пришлось заняться организацией питания людей. Только на четвертый или пятый день в расположении собравшихся бойцов дивизии появились командир с комиссаром со своими дамами. Многие, в том числе и я, думали, что после такого дела руководство дивизии будет обновлено, но пока все осталось по-старому. Корпус же был расформирован. Из окружения не вышел начальник штаба, капитан Москвичев. Оказалось, в плену врач Рахиль, с которой он жил. Это потом подтвердили жители деревни Акулина, видевшие ее в плену у немцев. Были убиты комиссар 70-го кавполка Станкевич и его жена. Пропал без вести инженер дивизии Ноженко. Потери личного состава были небольшими, но бомбежками были разгромлены тылы дивизии. Погибла наша клубная машина. Начальник клуба политрук был убит. Мне передали его полевую сумку. Позднее всех политработников в дивизии появился Элентух. После проявленной им трусости, которая тяжело обернулась для политотдела, он не имел права оставаться на посту секретаря парткомиссии дивизии. Я отстранил его от должности, а парткомиссия исключила Элентуха из партии. На заседании секретарем избрали старшего политрука Дудко. Это был кристально чистый коммунист, храбрейший из нас всех, политработников, скромный, честный и преданный партии человек. Скоро дивизия получила боевую задачу занять оборону в лесу западнее дороги на участке от Нестерова до Пушкарей. Было начало июля, дни стояли теплые, дождей почти не было. В лесу окопов не рыли, да и не было сплошной линии обороны в болотистых с водой участках леса. Конники устраивали засады на вероятных направлениях наступления немцев, постоянно патрулировали перед передним краем расположения частей дивизии, постоянно несли свою службу разведчики. Все действовали в пешем строю, коней охраняли в тылу несколько человек. В дивизию приехал лектор из политуправления фронта и так рассказал о перспективах открытия второго фронта, что бойцы потом всех политработников донимали одним вопросом: где второй фронт? Но бои шли под Керчью, в Севастополе, Донбассе, Воронеже, Сталинграде, на Северном Кавказе. Второго фронта, обещанного союзниками, не было. Наша дивизия продолжала воевать в лесу. Почти ежедневно вспыхивали перестрелки, и на линии соприкосновения с противником каждый эскадрон имел определенный участок обороны. В одном эскадроне личного состава не было, только политрук с двумя бойцами. У политрука на груди наш автомат, а на ремнях, на плечах от шеи к поясному ремню 7 дисков с патронами, и в каждом по 70 патронов. Политрук с бойцами всегда был готов к бою, патрулируя свой участок обороны. Ночами боевые действия почти не велись. Немцы не решались идти вглубь леса, уходили с позиций, минируя отдельные места. Да и наше командование не рисковало атаковать ночью. Однажды под утро разгорелась сильная перестрелка, и с обеих сторон раздались крики «Ура!». А когда совсем рассвело, наши бойцы увидели перед собой людей, тоже одетых в красноармейскую форму, власовцев. С криками «Бей изменников!» кавалеристы бросились на врага. Чтобы не быть связанным с хранением партбилетов, я передал своему заместителю, Жандарову, бланки невыданных партдокументов, и тогда обнаружилось, что одного комплекта партдокументов нет. Значит, он остался с закопанными бумагами. Потом выяснилось, что невыданный комплект комиссар оставил в папке вместе со второстепенными бумагами, а я, не посмотрев эту папку, оставил ее зарытой в железном сейфике. Закопанными остались и 220 бланков комсомольских билетов. Я понимал, что за это мне придется держать довольно строгий ответ. Так и случилось. Из политотдела армии приехал инспектор выяснять последствия окружения дивизии. Ни с кем, кроме комиссара, он не беседовал. Никого из политотдела не вызывал. Скоро меня вызвали на заседание партийной комиссии 41-й армии и вынесли строгий выговор за неприятие действенных мер при выходе из окружения и оставление на территории врага комплекта партбилетов и 220 бланков комсомольских билетов. Я спросил председателя парткомиссии, а комиссар и командир понесут какую-нибудь ответственность? Он ответил, что нет. А после заседания один ответственный работник политотдела, член парткомиссии, сказал мне: «Вы подошли как раз под действие приказа номер 227. Вот вас и наказали». Я пошел к начальнику политотдела и сказал, чтобы меня убрали из этой дивизии, так как работать с комиссаром и командиром дивизии нет никакого желания. На эту просьбу он ничего мне не ответил. Еще до вынесенного мне взыскания мы с комиссаром вместе ехали в политотдел армии, когда нам навстречу попался старший лейтенант, начальник разведки одного из наших полков. За трусость он был исключен из партии и вот теперь возвращался в свой полк. У меня возникло подозрение в том, как бы он не завершил свою трусость открытым предательством. Вслед ему из штаба армии возвращались и другие командиры, и одному из них я поручил проследить за поведением труса. Но эта мера оказалась недостаточной. В полк он не прибыл. Я предложил командиру дивизии сменить место расположения КП, но Гагуа не согласился. На другой день, в полдень, на расположение штаба дивизии обрушился сильный плотный минометный огонь, чего раньше не случалось. Я находился в шалаше и готовил политдонесение, когда услышал свист мин, а за ним и грохот разрывов. Крикнул «Ложись!» и все легли на землю. Минут 10 бушевал над нами минометный обстрел. Окопов не было, оставалось только лежать на земле. Кое-кто убежал от шалашей в сторону. Осколки шуршали по веткам. Летели сучья, комья земли. Все боялись прямого попадания. Когда налет кончился, оказалось, что несколько бойцов ранено и убит начальник связи, майор Колодежнов. Потом выяснилось, что убитый старший политрук Дудко. Он ехал из полка, попал под обстрел и, не успев слезть с коня, был ранен в спину большим осколком. Ни конь, ни его ординарец даже царапин не получили. Вот так обернулась нам измена старшего лейтенанта, указавшего немцам точное расположение штаба нашей дивизии. Положение дивизии было нелегкое. Обнаружились заболевания ног у лошадей, мокрец. Часть лошадей отправили в тыл, но начинали болеть и те кони, что оставались в лесу. Командование армии учло это положение и вывело дивизию из болотистых мест. Дивизия сдала стрелковым частям свой участок обороны и передислоцировалась в тыл армии. Теплым августовским днем дивизия шла в конном строю походным порядком. Немецкая авиация, занятая поддержкой наступления на Сталинград, не беспокоила нас своими налетами. Дня через два после выхода из боя дивизия расположилась для переформирования. Бойцы жили в деревнях, а кони паслись на лугах, набирая сил. Ходили слухи, что изменится командование дивизии, так как часть дивизии 11-го Кавкорпуса была расформирована. Наша дивизия носила имя маршала Советского Союза С.К. Тимошенко. Может, это и спасло ее в тот момент от расформирования. Как-то я с Долгополовым ехал из политотдела армии, и по дороге мы попали под бомбежку. Немецкий «Юнкерс» начал пикировать на единственную машину, что ехала по шоссе, и сбросил бомбу килограммов по 250. Черная туша отделилась от фюзеляжа и со свистом полетела к цели. Мы слезли с коней и легли. Взрыв был сильным, на нас полетели комья сухой земли. Но когда немец улетел и мы поднялись, то увидели странное явление. Листья ивовых кустов из зеленых превратились в желтоватые. Смотрим, машина стоит, но кузов пуст. Все из кузова разметано воздушной волной. Шофер, опустив голову, плакал. Мы подошли к машине, и, увидев нас, водитель крепко выругался в адрес немецкого летчика. «Черт паршивый! Чем я буду кормить полк? Два дня сидим без продуктов. Вез я двухсуточную дачу горохового концентрата, а поганый фриц разметал весь концентрат по воздуху, и собрать ничего нельзя. Что я скажу в полку?» Такое бывало на фронте не раз. В один из августовских дней, во второй половине месяца, в политотдел пришел комиссар дивизии и вручил мне предписание за своей подписью явиться в расположение отдела кадров ПУ Калининского фронта. За два дня я сдал все дела батальонному комиссару Пономареву из расформированной дивизии нашего Кавкорпуса, собрал свои вещи и подготовился к отъезду в штаб фронта в район Кувшиново, за 300 километров от нашего расположения. Делопроизводитель дивизии вез в штаб наградные материалы, и с этой машиной мне и надлежало уехать. При отъезде комиссар дивизии сказал мне, что я представлен к ордену Красной Звезды. Так закончилась моя тяжелая служба в 24-й кавалерийской дивизии. Во фронтовом резерве политсостава. Мы тряслись по разбитым фронтовым дорогам. В современных условиях путь до Кувшиново занял бы несколько часов, а тогда мы ехали полтора дня, непрерывно наблюдая за воздухом. Наезженная дорога вела через болотистые места, и мы двигались по настилам из бревен с карманами для разъезда со встречными машинами. Проехали небольшой городок Андреаполь, который недолго был в руках немцев. Его освободили зимой 1942 года. Но немцы оставили в большой заводской трубе своего радиста, и он передавал им все, что мог видеть и узнать. И ему помогала одна женщина, снабжая его продуктами. Немцы обнаружили только к весне. Проехали Саблагу, Пено. Здесь узел железных дорог парами патрулировали наши истребители. В Осташкове на окраине города мы попали под бомбежку. Немецкие самолеты налетали на железнодорожную станцию, где стояли эшелоны. Они подожгли одну цистерну с бензином, и она пылала. Черные клубы дыма высоко поднимались в безветренное небо. Мы вышли из машины и подались в торфяное болото. Здесь стояли огромные бурты просохшего торфа. Немцы сделали разворот и сбросили несколько бомб на торфяник. Бомбы были небольшие, они глубоко уходили в торфяную массу и рвались там, выбрасывая фонтаны черной земли. Одна бомба угодила в бурт сложенного торфа и разметала его, превратив кирпичики в мелкую крошку. На нас посыпались, как дождь из тучи, крупинки торфяной массы и так набились в нашу одежду, что потом пришлось мыться. Переночевав, мы к полудню приехали в Кувшиново. Здесь были все отделы полевого управления фронта. Оперативная часть с командующим фронтом была расположена в районе Торопца. Я разыскал отдел кадров ПУ фронта, и меня направили в деревню, где располагался резерв старшего политсостава. Один из инструкторов по кадрам упрекнул меня, что я плохо работал. Вот, даже для кадровиков не привез с собой лошадь с телегой, и даже клинка не захватил. Я ответил, что лошадь и клинок – военное имущество, а не мое личное. Дня через два в нашу группу резерва прибыл известный поэт Алексей Сурков, награжденный 3 орденами Красной Звезды. Он только что вернулся из Сталинграда и сказал нам, что там главная битва нашего огромного фронта и что там выстоят. Среди резервистов был и полковой комиссар Пащенко, бывший комиссар расформированной дивизии нашего 11-го кавкорпуса. Время даром мы в резерве не теряли, учились военному делу и технике, в частности изучали немецкое оружие. Военный инженер рассказал нам о термитной бронепрожигающей гранате, показал действие тула при подрывных работах. Занимались мы на лужайке около деревни, где жили, а над нами отрабатывали тактику боя пилоты 3-й воздушной армии генерала Громова. Нам также постоянно давали различные поручения. В частях на передовой не доставало людей, а пополнение фронт получал мало. Для пополнения частей мы искали бойцов в тыловых подразделениях. Годные к строевой службе направлялись на сборный пункт фронта. Каждому из нас выдали документ за подписью члена ВС. Через оперативный отдел мы получили данные о месте расположения проверяемых подразделений. Нам выдали карты данного района, и мы двинулись в путь. Теплыми сентябрьскими днями я шагал через поля и лесными дорогами, разыскивая указанные мне деревни. Командиры и комиссары проверяемых подразделений встречали нас по-разному. Одни пытались воспрепятствовать изъятию бойцов, а другие старались задобрить, чем могли. Я же делал свое дело, как требовалось. Брал книгу личного состава и тщательно проверял каждого сержанта и рядового по документам о состоянии здоровья. Годных к строевой службе немедленно отправлял на сборный пункт с указанием в предписании времени явки туда, а себе для отчета оставлял копии предписаний. Помню, как в одной части я направил на сборный пункт высокого бравого парня. Красивый и ладный, он занимал должность писаря части. Работа легкая и ответственности мало, поэтому днями он слонялся по деревне, накинув на плечи отлично сшитую командирскую шинель. Он так прижился в деревне среди девиц, что пустил слезу, получив направление на сборный пункт. А вот из обслуги хлебзавода я не забрал ни единого человека. Команда хлебзавода была небольшая, из физически сильных бойцов, но здесь гуляющих не было. Они беспрерывно день и ночь готовили и выпекали хлеб. Это была тяжелая и очень нужная для фронта работа. Из начальствующего состава здесь были только начальник завода и политрук, комиссар. И они сами с оружием в руках ночами несли караульную службу. Все остальные были заняты. Прощаясь с начальником хлебзавода, я не взял от него ни куска предложенного мне свежего хлеба, сказав, что мне вполне хватает пайка. Несколько человек включили в оперативную группу, которую под началом полкового комиссара, начальника орг-инструкторского отдела ПУ фронта, на полуторке отправили в район Торопца, в центр оперативного резерва политсостава. В Торопце нам сказали, что корпус сибиряков выгрузился с эшелона в районе Селижарова и походным порядком двигается в район западнее города Белый. Поставленной нам задачей было включиться в его части и выявить политико-моральное состояние, вооружение, обученность личного состава. После нескольких дней в дороге мы добрались до частей корпуса сибиряков-добровольцев. Его комиссаром оказался хорошо знакомый мне полковой комиссар. Он был в нашей 18-й СД комиссаром после Шустина. Мы рассказали ему о нашей задаче, а он информировал нас о положении в корпусе. Более недели личный состав после выгрузки шел походным порядком по бездорожью, под осенними дождями в район сосредоточения. Были смертные случаи, трудно было с питанием, но задачу они выполнили. Среди личного состава до 18% коммунистов и комсомольцев, но участвовавших в боях мало. От рабочих Новосибирска каждый получил в подарок финский нож в чехле. По этой детали в амуниции сразу можно было узнать принадлежность бойца к корпусу сибиряков. Позже мы стали свидетелями поимки шпиона. Группа бойцов в тылу корпуса встретила майора, назвавшегося заместителем командира одного из полков. Сержанту показалось подозрительным, что у майора не было на ремне финки. Недолго думая, он скомандовал: «Хватайте майора, он не наш!» и первым набросился на шпиона. Тот отбивался, но схватка была короткой. Задержанного передали особистам из ближайшей части. Немецкая разведка не учла маленькой детали — финки, но и при ее наличии шпиона все равно разоблачили бы просто. Бдительность у сибиряков была на высоте, а район расположения каждой части хорошо охранялся. Шпион был рослым, здоровым мужиком, лет 30-35, русским. К немцам он перебежал еще в 1941 году. Мы распределились по частям корпуса, чтобы на месте посмотреть выучку личного состава, настроение бойцов, вооружение. Перед выходом в части мы пошли к полевой кухне. Повар раздавал обед, когда над расположением бойцов появился Хеншель. С большой высоты он обстрелял бойцов и сбросил две маленькие бомбы. Неискушенные в боях солдаты оставили свои котелки с супом и разбежались, а мы спокойно продолжали обедать на берегу реки. Самолет не причинил никакого вреда. Уже не то было время, не 41-й год. Спуститься до высоты бреющего полета немецкий летчик не решился. В корпусе мы пробыли несколько дней, присутствуя в частях на учениях пехоты, артиллерии, зенитчиков. Сибиряки учились старательно. От комиссара корпуса мы узнали о том, что 9 октября указом Президиума Верховного Совета СССР установлено полное единоначалие и упразднение Института военных комиссаров Красной Армии. В армии вводился институт заместителей командиров по политической части. Были установлены единые воинские звания для командного и политического состава. Среди политсостава было много толкований по поводу этих постановлений, особенно о единых воинских званиях. Наша армия теперь навсегда распрощалась с комиссарами и политруками. Многие из них приобрели хороший боевой опыт и могли успешно выполнять роль командиров. Это было принято во внимание. Выяснив картину политико-морального состояния частей, в последние дни октября мы направились обратно в расположение оперативной группы ПУ фронта. Теперь наш путь был коротким, и на попутных машинах мы быстро добрались до места расположения группы резерва. Больше никаких поручений нам не давали, и я предчувствовал, что мое положение скоро должно измениться. 1 ноября меня направили в расположение 22-й армии. Ее политотдел находился в деревне Фильченки, северо-западнее города Белый, и я в одиночку зашагал туда по фронтовым дорогам. С собой я взял только солдатский ранец, который постоянно был со мной, с той поры, как я подобрал его в белорусском лесу осенью 1941 года. Остальные вещи я уложил в вещевой мешок еще под Кувшиновым, направляясь в оперативную группу. Я убрал его на чердак дома и сказал хозяйке, что их можно выдать по моей записке, а в мешок сунул записочку со своими данными. В одной деревне на пути в 22-ю армию, в ней стояли отделы штаба армии, я попал под сильную бомбежку. Зениток близко не было, и одиночный самолет на бреющем полете бомбил деревню и обстреливал ее из пулеметов. Я прислонился к стенке сарая и наблюдал за действиями летчика. Когда самолет шел над одним порядком деревни, я стоял на противоположном порядке, а когда он разворачивался на следующий, я успевал перебегать туда, где немец уже бомбил. Тут я встретил своего одноклассника. Он имел звание лейтенанта и находился в резерве армии. Мне он рассказал о вчерашней трагедии. В этой деревне на задворках были вырыты землянки с накатом из бревен, покрытые толстым слоем земли. Во время бомбежки в одну из землянок спрятался полковник с группой бойцов. Сильной взрывной волной их всех засыпало, и откопали их поздно. все были мертвы. Я считал более правильным при бомбежке не прятаться в блиндажи и землянки, а находиться около них, наблюдая за действиями самолетов. Утром 2 ноября я прибыл в отдел кадров 22-й армии и узнал, что меня направляют на должность начальника политотдела 93-й стрелковой дивизии, которая занимает оборону северо-западнее города Белый. Дивизия была сформирована в Средней Азии, людей с боевым опытом в ней мало, особенно среди политсостава. В первом бою дивизия уступила немцам часть своих позиций, отдельные командиры и политработники проявили трусость. Среди рядового состава очень много чрезвычайных происшествий: бегство с поля боя, дезертирство, переход к немцам, трусость. За последний месяц было до 400 ЧП на 13 тысяч личного состава. Начальник политотдела Гришкин снят с должности. Политотдел временно возглавляет инспектор политотдела армии Белов. Я не стал вызывать кого-либо из дивизии для сопровождения, а хорошо зная эти места, я летом здесь много раз проезжал на коне, зашагал к месту новой службы. Мне надо было пройти не более 20 километров, и я бодро их прошел. Стоял морозный день, но без снега, и идти было нетрудно. В темноте я вышел к тыловым частям дивизии, пошел на огонек и услышал разговор двух бойцов, которые что-то варили в котелке. Захожу в землянку. У бойцов оба казахи, молоденькие ребята. Никакого волнения и страха. Карабины стоят в углу. На двух камешках что-то кипит в котелке. Оказалось, что они несут службу охраны своей части, саперного батальона. Варили они лоскуток поясного ремня. Ремень у одного бойца был слишком длинен. Вот он его и укоротил для варева. Он еще не такой старый, не затасканный. Никаких продуктов у них не было, бойцы жили голодно. Горькое впечатление осталось у меня от первого знакомства с дивизией. В 93-й стрелковой дивизии. Моим домом в дивизии стала маленькая землянка. Сразу за дверью маленькая печка и настил из досок для сна ординарца, заместителя командира дивизии. Тоненькая перегородка с дверцей отделяла нашу комнату. В ней два топчана, и между ними столик, а напротив него окно, выходящее в земляное углубление. Наверху настил из бревен. Освещалась землянка фронтовыми лампами, их в шутку называли «катюшами». Сплюснутая медная гильза от 45 мм пушки, заправленная бензином с солью, и фитилек. В дивизии было три стрелковых полка: артиллерийский полк, батальоны, лыжный, саперный, пулеметный, медицинский, связи. Имелся хлебозавод. Мелкими подразделениями была штабная рота, клуб, редакция газеты, особый отдел, прокуратура, трибунал, полевая почта, а за ними еще севернее медсамбат и тыл со складами и мастерскими. Личный состав политотдела в основном был из политработников, призванных в армию. Заместитель начальника политотдела, батальонный комиссар Бурлаков, как выяснилось, в части ходить не любил и просил доверить ему работу с кадрами: учет, укомплектование, перемещение, присвоение воинских званий, поощрение отличившихся. Секретарем партийной комиссии был старший политрук Ягнетинский, бывший до войны секретарем одного из районов Харькова. В боевых делах дивизии он участия не принимал, иногда на ночь в частях не оставался, а если часть, где он находился, вступала в бой, то он немедленно спешил в политотдел. Уже через месяц он стал выпрашивать у меня представление к награде. «Товарищ начпадив, меня из дома поздравляют с наградой, а у меня ее нет!» Я отвечал ему, что в настоящем положении в дивизии о награде говорить не приходится, рано еще не заслужили. Главной своей задачей я видел борьбу с трусостью и дезертирством, и основная работа должна была развернуться в передовых подразделениях полков, в окопах и землянках. В комендантском взводе для начальника политотдела имелись конь и коновод. После школы езды в КАВ дивизии я, к удивлению политотдельцев, стал ездить верхом. Ординарцем у меня стал Андрей Васечков, охотник с Алтая, по профессии золотодобытчик. Ему было уже под 50, и он охотно рассказывал о своей жизни. Он воевал еще в гражданскую, и одно время, недолго, был у Махно, но после взятия Крыма ушел в Красную армию. Инструктором по работе среди немцев был старший политрук, инженер по образованию, москвич, рослый и очень физически сильный человек. При этом он был горький пьяница и регулярно напивался до потери сознания. Об этом мне доложили сразу, но избавиться от инструктора пока я не мог. Через два дня он снова был в строю и энергично работал. Обычно я сам составлял текст для передачи немецким солдатам, а он переводил его на немецкий язык и ночью с переднего края в рупор громко читал текст для немцев. Местами окопы переднего края находились на расстоянии до 50 метров. До начала окружения немецких войск под Сталинградом немцы не слушали наших передач и открывали огонь, чтобы их заглушить. Но в разгар ликвидации армии Паулюса внимательно слушали наши передачи и не стреляли. Этими передачами работа с немецкими солдатами не ограничивалась. К нам приезжала из армии специальная машина с громкоговорителем. Ее ставили в укрытом месте, выносили динамики на передовую и начинали передачу. Немцы обстреливали нас, но успеха не достигали. Вели мы и наглядную агитацию. С появлением НАСТа перед передним краем немецкой обороны ночами выставляли на полозья храмы с написанными на холстах сообщениями и карикатурами. Один раз поставили карикатуру на Гитлера и привязали провод, чтобы немцы не могли ее утащить, что случалось. Тогда их офицеры приказали стрелять в нее. Немецкие солдаты не жалели патронов, поляв Гитлера из автоматов и пулеметов, а наши бойцы уморились от смеха. Через два дня мы это повторили на другом участке обороны, и получилось то же самое. Такие агитки устраивали по всему рубежу обороны дивизии. Сибиряки, в том числе и мой ординарец Васичков, ежедневно бегали рано утром умываться на речку. Если прорубь замерзала, ее прорубали снова и умывались ледяной водой. Когда начал таять лед, то около проруби обнаружили труп немецкого солдата. Васичков говорил мне: «Товарищ начальник, мы целую зиму умывались водой, которая текла мимо дохлого немца. Он и мертвый пакостил нам». В дивизии было несколько сот девушек, от санитарок в ротах до медперсонала частей и медсамбата. Многие из них жили с командирами, сержантами, солдатами, как будущие жены. Были и те, кто жил временным увлечением. Рядом с медсамбатом стояла в резерве танковая бригада, и девушки из медсамбата, окруженного колючей проволокой, по-пластунски переползали в расположение танкистов на всю ночь. В марте бригада снялась и ушла, а в медсамбате не оказалось одной пылкой санитарки. Искали вокруг и никаких следов не обнаружили, но через два дня пропавшая вернулась и сама рассказала, что ночью она переползла к танкисту в танк, а тут тревога. Танки спешно уходили, и чтобы не компрометировать себя, танкист не отпустил ее из танка, и ей пришлось пройти пешком 40 километров. Шла она больше суток. Позже уже при генерале Латышеве, ставшем командиром дивизии, было отдано распоряжение всех девушек одеть в брюки вместо юбок. Большинство девушек ревностно относились к службе и выполняли боевые задания достойно и мужественно. Даже в горькие дни первых неудачных боевых действий, проигранных дивизией боев, несколько санитарок в полках были представлены к высоким наградам за вынос раненых с поля боя. В землянках штаба дивизии имелась проводка для трансляции радиопередачи с клуба. 6 ноября все слушали доклад Е.В. Сталина о 25-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. И вдруг в радиопередачу вклинивается немецкая речь. Сидевший рядом со мной начальник клуба побледнел от испуга. Говорю ему: «Бери автоматчиков и бегом к клубу, проверь, в чем дело». Он быстро ушел, а по радио опять пошла передача выступления Сталина. Потом опять короткий перерыв и снова передача доклада. Скоро вернулся начальник клуба Костин и доложил о происшедшем перерыве в трансляции. «Прибежали к землянке клуба, тихо, нет никого. Вошел в землянку, а там сидит инструктор из политотдела армии и крутит ручку настройки приемника, от которого идет трансляция. Я к нему с автоматом в руках и еле стерпел, чтобы не стукнуть его прикладом. Вы что, по фашистским передачам соскучились? Ищите их по приемнику, ведь идет передача выступления Сталина,
Его слушают по трансляции от этого приемника. Сотни людей! Вы прерываете трансляцию!»
Инструктор быстро вышел из землянки и сбежал в штаб армии, так и не зайдя в наш политотдел. Доклад Сталина вошел в наши души, влив в нас еще больше уверенность в победе над врагом. В нем Сталин поставил задачу уничтожить гитлеровское государство и его вдохновителей, уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей, разрушить ненавистный новый порядок в Европе и покарать его строителей. Подведя итоги военным действиям за 1942 год, Сталин сказал: «Враг уже изведал на своей шкуре способность Красной армии к сопротивлению. Он еще узнает силу сокрушительных ударов Красной армии. Недалек тот день, когда враг узнает силу новых ударов Красной армии. Будет и на нашей улице праздник». Эти мудрые, вдохновляющие слова глубоко тронули нас. Мы все жили надеждой на перелом в ходе войны. Прозвучавшие слова и определили направление всей политико-воспитательной работы в дивизии. С наступлением темноты и до рассвета политработники находились на переднем крае обороны, проводя беседы с маленькими группами бойцов в окопах, землянках, блиндажах, в боевом охранении, на наблюдательных пунктах, у пулеметов и орудийных расчетов прямой наводки. Беседы проводились и в тылу дивизии. Недалеко от штаба дивизии в Балке саперный батальон построил просторную большую землянку-клуб вместительностью до 100 человек. Помимо бесед в частях с бойцами, мне приходилось в этом клубе выступать перед бойцами подразделений дивизии. К ноябрьским праздникам клуб подготовил красноармейскую самодеятельность. Особенно мне запомнилось выступление танцоров, которых было много, особенно в артполку, до 20 национальностей с Кавказа и Средней Азии. Грузины, армяне, азербайджанцы, аварцы, кумыки, казахи, узбеки, туркмены, евреи и другие. Кавказцы очень строго следили за своим внешним видом. Многие носили сшитые по своей фигуре брюки, имели самодельные кинжалы, подчеркивая свой горский вид. В самодеятельности каждая национальная группа исполняла свой национальный танец. Тогда же я впервые услышал землянку Алексея Суркова. Трогательная, немного печальная, эта песня брала за сердце, напоминая нам о далеких родных. Начальнику клуба я дал задание идти с самодеятельностью на передовую и петь и играть бойцам в окопах и землянках, особенно среди бойцов нерусской национальности. Уже в первый день праздника, глубоким вечером ближе к полуночи, самодеятельность выступала на передовой. На участках позиции, где наши окопы находились близко к немецким, немцы слышали пение и даже не стреляли в часы, установленные их командованием для ведения огня. Немецкие солдаты, слушая песни из наших окопов, кричали: «Рюсь, Катющу!» К этому времени мы хорошо усвоили шаблонность немецких солдат ведения огня. Зная время обстрелов, бойцы хорошо укрывались, пережидая шквалы огня. Кончалось: «Иди себе спокойно, никто не обстреляет». Но одно из выступлений самодеятельности закончилось трагически. Певцы выступили и пошли по глубокой траншее в другое подразделение. И вдруг минометный налет, причем вне установленного времени. Помощник по комсомолу был ранен, а начальник клуба погиб. Не раз попадал под такие обстрелы и я. В то время политработникам стали присваивать воинские звания. Командующие фронтами имели полномочия на присвоение званий, до майора включительно, и в ноябре мне было присвоено звание майора, а 6 января 1943 года в Красной армии были введены погоны. По размерам и с виду они были как в старой армии, и начальник артиллерии дивизии, полковник старый служака, рассказал нам, как они крепятся к шинели или гимнастерке. Днем я часто ездил в части вручать партийные документы членам и кандидатам партии. В партию принимали много, более 300 человек в месяц. Не имея права подписи партдокументов, я получил разрешение на их выдачу, а подписывал партдокументы заместитель командира дивизии по политчасти, замполит Бекрицкий. Верхом на коне с инструктором по партучету Миусом мы ездили в самые отдаленные от частей места, в боевое охранение, наблюдательные пункты, на передовую линию окопов. Помню, утром я вручил кандидатскую карточку командиру батареи на наблюдательном пункте, а на другой день пришлось отправлять ее в архив ЦК партии. Прямым попаданием тяжелого снаряда в НП командир батареи Вдовиченко был убит. В середине ноября зима установилась. Сухая и снежная погода с небольшими морозами поставила ряд новых проблем. Утепление землянок, заготовка топлива, замена обмундирования. Тылы дивизии получили теплые вещи. Валенки, полушубки, меховые рукавицы, ватники, меховые жилеты, шапки и теплое белье. Личный состав оделся по-зимнему. Политодельцы получили новые меховые полушубки, меховые жилеты, шапки, рукавицы, валенки. Я окончательно распрощался со своим полупальто с авиационными петлицами и надел полушубок. Немного погодя в мастерской тыла, мне из солдатской шинели сшили комсоставскую на пуговицах. Но одел я ее только весной, когда полушубок уже не требовался. Оборону дивизия держала двумя стрелковыми полками, общей численностью до 6000 человек. Третий полк был во втором эшелоне. Артполк и пулеметный батальон поддерживали полки в обороне. Артиллеристы стреляли плохо, подавлять цели с закрытых позиций не умели, плохо поддерживали пехоту в малых операциях, меткого огня по обнаруженным целям было мало. Линия обороны дивизии левым флангом проходила в лесу северо-восточнее города Белый, дальше по его пригороду и упиралась правым флангом в реку Обшу. Дальше оборону занимала дивизия полковника Квашнина. В лесу непосредственного соприкосновения с противником не было. За полосой колючей проволоки с нашей стороны была нейтральная полоса, а за ней немецкие минные поля и спиральная колючая проволока, ее называли «спираль Бруно». Иногда немцы-разведчики пробирались в наше расположение и однажды захватили двоих бойцов в плен. После этого была усилена бдительность, и немцы попадали в наши руки. Немцев интересовали не только бойцы, но в не меньшей мере их зимнее обмундирование. Ватники под шинелями, ватные брюки, шапки, варежки. Полк, стоявший во втором эшелоне, занимался обучением на основе положений нового боевого устава пехоты. Однажды днем я приехал в этот полк. Бойцы рыли окопы и траншеи, а мы замполитом полка ходили среди них и расспрашивали их о службе, обмундировании, питании. Я уже знал, что этот полк имел слабую боеспособность. В нем более 860 человек рядового состава составляли уголовники, приговоренные к длительным срокам заключения. Советское правительство предоставило им возможность искупить свою вину в боях за Родину. Большинство из них поняли это и честно старались искупить свою вину. Но были и лица, прибывшие на боевые позиции с корыстными целями. Во время беседы с одним, уже довольно немолодым бойцом, я услышал: «Нам что, был бы хлеб? А кому служить безразлично? Гитлеру или Сталину?» Сказав это, он обратился к бойцам: «Правильно я говорю!» Но в ответ молчание. Я сказал этим бойцам: «Неужели вы не знаете, как немцы обращаются с пленными красноармейцами?» А уголовник изрек: «А правда ли это?» «Да, правда. Я сам видел следы расправы над военнопленными и мирным населением». В ответ молчание. Потом я поделился выводами с замполитом и командиром дивизии, высказав им, что у бойцов полка есть сомнения в отношении зверств немецких солдат, что состав полка надо хорошо профильтровать, переформировать его отдельные роты, укрепить партийно-комсомольскую прослойку. В ответ я услышал, что именно этот полк дрогнул при первом ударе немцев по позициям дивизии. Скоро выяснилось, что трусость в полку была и среди политсостава. Нашелся политрук, старший лейтенант, порвавший свой партийный билет и не привлеченный к партийной ответственности. Когда я вызвал его в политотдел и потребовал: «Покажите партбилет», он достал носовой платок и, развязав его, высыпал на стол мелкие куски разорванного партбилета. Труса отправили в штаб армии. Длительное время командование дивизии занималось этим полком. Тщательно проверили личный состав, выявили антисоветчиков, и они были или осуждены трибуналом, или отправлены в глубокий тыл, как преступники. Роты укрепили комсомольцами и коммунистами из поступившего в ноябре пополнения.
20 ноября я находился в районе тыла дивизии и познакомился с прибывшим пополнением рядового и сержантского состава. В большинстве это были люди, побывавшие в боях, антисоветчиков среди них не было. Им первым я сообщил весть о том, что под Сталинградом началась операция по окружению немецкой группировки. Это сообщение в дивизию было передано через войсковую связь, и только позднее об этом сообщило Совинформбюро. Контрнаступление наших войск под Сталинградом вызвало большую радость. Многие высказывали мысли о том, что и нам надо наступать. Был заменен командир дивизии. На эту должность прибыл пожилой полковник с высоким мнением о себе. Я зашел к нему в землянку и спросил, почему он не заходит в политотдел, чтобы стать на партийный учет, а он ответил, что это к нему должны прийти по этому поводу. Пришлось ему объяснить, что политотдел не только политический орган, но и партийный, которому подчинены все коммунисты дивизии. Вот так мы познакомились. Полковник был членом партии с 1917 года, участвовал в боях на Красной Пресне в 1905 году. Это вызывало уважение, но вскоре выяснилось, что он очень любит крепко выпить. Как стало известно позднее, его ординарец забирал в штабной столовой всю дневную выдачу водки в заплечный термос. Я водку не пил и не интересовался, как ее распределяют. Считаю, что это делается по нормам довольствия. Оказалось, что водку не получал никто, кроме командира дивизии. Странным было то, что его заместитель по политчасти, Бекрицкий, знал, видел это и молчал. Недели через две подлинное лицо нашего нового командира дивизии стало ясно. Проводилась местная небольшая операция с целью выявить прочность немецкой обороны и взять пленных. Я зашел к командиру дивизии ознакомиться с боевой задачей и увидел, как он пил. В углу второй комнаты землянки стоял открытый термос. Полковник брал стакан тремя пальцами, опускал его в термос, черпал жидкость и ловко опрокидывал в рот. Я думал, что у него сильная жажда, и он пьет воду, и лишь когда заглянул в термос и почувствовал запах, понял, что он пил водку. А полковник уже оделся и уезжал, но не в полк, что ведет бой, а в медсамбат. Спрашиваю Бекрицкого, почему он с ним не уехал, а он ответил, что в медсамбат полковник ездит один. Он рассказал, что командир дивизии каждую ночь ездит в медсамбат и привозит с собой на ночь молодую санитарку. Вместо руководства боем командир дивизии вел веселую, развратную жизнь. Я предложил Бекрицкому немедленно дать шифровку в военный совет 41-й армии, которой мы теперь подчинялись, но он на себя это взять не решился, и мы подписали шифровку вдвоем. Очень скоро приехал член ВС генерал Семенов. Это был очень крутой, да безрассудства человек. Бекрицкий его хорошо знал, служил под его началом в Средней Азии. Прибыв на фронт, он думал избавиться от Семенова, а тут опять он. Семенов приехал, когда командир дивизии был в медсамбате, немедленно отстранил его от должности и приказал прокуратуре передать дело в трибунал. А пока не было командира дивизии, он сам стал ею командовать. Я находился в полку, который вел наступление на немецкие позиции в лесу. Наступление захлебнулось. По глубокому снегу без поддержки артиллерии бойцы шли на хорошо укрытого противника, и немцы из замаскированных огневых точек расстреливали наступающих. Артиллерия никакой поддержки не оказала, огневые точки не были вскрыты. С командования полка мы сидели в построенном из бревен невысоком срубе в сотни метров от опушки, с которой началось наступление. Стало ясно, что вслепую наступать на невидимые огневые точки нельзя, надо их сначала подавить и потом уже наступать. Но никто не может дать такого приказа, заместителя командира дивизии не было. Появился Семенов и, не разобравшись в обстановке, проявил свою волю. Опросил каждого из нас, что мы за начальники, и приказал мне: «Идите в атаку!» Я ответил ему, что идти на огневые точки без поддержки артиллерии бессмысленно. Семенов грубо выругался: «Не разговаривать! Артиллеристам я прикажу сейчас помочь!» Я вышел из блиндажа сруба, взял с собой Васичкова, двух агитаторов политотдела, и мы все пошли на опушку леса. Немецкие укрепления были за полянкой через дорогу, занесенную глубоким снегом. Здесь на опушке леса было несколько бойцов, и с ними мы пошли в атаку на невидимого врага. Нельзя было даже назвать это атакой. Мы шли по колено в снегу, рассыпавшись на полянке. Никаких огневых точек мы не видели. Они были под снегом и хорошо замаскированы. Застрочили немецкие пулеметы. Мы были хорошо видны на снегу. Только один Еременко, агитатор политодела, был в белом маскировочном халате. Мы прошли не более 20 метров по полянке, когда прицельный плотный огонь, все более усиливающийся, заставил нас лечь в снег. Вокруг лежали раненые. Еременко поднялся, стараясь быть впереди, и тут же был сражен пулеметной очередью. Мы тоже вели огонь по лесу, но немцев не видели. Немцы же длинными очередями прижали нас к земле. Над головой, с боков свистят пули, бороздят снег. Я надел свою шапку на автомат Васечкова и приподнял вверх, и тут же длинная очередь полоснула по ней. Нас спасло то, что мы лежали в глубоком снегу. Я подполз к Еременко, и он сказал мне: «Товарищ Начпадиев, я умираю, ранен в живот, освободится Харьков, напишите семье». Его вытащили к нашей опушке леса и отправили в медсамбат, но к вечеру он скончался от ран. Наступление кончилось. Мы отползли к опушке своего леса и отошли поглубже в лес. Я вернулся в блиндаж и, докладывая Семенову, добавил: «На такие огневые точки без артподготовки наступать нельзя». Он сказал, что артиллеристы стреляли. Я удивился. «А куда? По огневым точкам не было ни одного попадания. Да и близко нигде разрывов не было. После такой артиллерийской стрельбы самих артиллеристов надо посылать в наступление». Семенов ничего не сказал. Вышел из блиндажа и уехал. Дивизия пока осталась без командира. Мы с Васечковым поехали в политотдел. Едем на санях лесом, видим. На полянке около раненых и убитых. Одна санитарка. Васечков на ходу соскочил с саней и с автоматом побежал в конец полянки. Там раздалась короткая очередь. Коновод Кочкин остановил лошадь, и мы с ним побежали к Васечкову. Рядом с телом убитого лейтенанта лежал застреленный Васечковым небритый верзила с бумажными деньгами в руках. Васечков объяснил, что этот тип обкрадывал убитых, забирая все ценное, что мог на них обнаружить. Обыскав убитого, Васечков извлек из его карманов часы и пачку денег. «Я, — говорил Васечков, — еще раньше видел этого типа около убитых, и вот застал его на месте преступления и отправил на тот свет». Все награбленное уголовником мы сдали в трофейный фонд. Тяжелые были эти двое суток. Я не спал две ночи, есть не хотелось. Когда я вернулся в свою землянку, Васечков принес обед в котелке, вылил в миску и подал мне. Не успел я и двух ложек хлебнуть, как близко разорвался тяжелый снаряд. Землянка вздрогнула, из потолка в щели наката ручьем посыпалась глина. На этом обед закончился. Утром прибыл новый командир дивизии, полковник Латышев, окончивший в Москве высшие командные курсы. Это был хорошо подготовленный командир. Вел он себя скромно, но был строг и требователен, и смело поддерживал то новое, что стало появляться в дивизии. В газетах появился указ о присвоении полковнику Латышеву звания генерал-майора. Все начали поздравлять его, но он сказал, что это не ему, а однофамильцу. Мы говорим, что имя и отчество его, а он в ответ: «Нет, не мне это звание». Дня через два от верховного главнокомандующего И.В. Сталина, он стал им с января 1943 года, Латышев получил генеральский китель с золотыми погонами, папаху и личное поздравление. Тогда он, улыбаясь, сказал: «Вот теперь можно сказать, что мне присвоено звание генерал-майора». Присвоение новому командиру дивизии генеральского звания придало нам уверенности в том, что теперь дела пойдут намного лучше. Снятый с дивизии полковник был осужден военным трибуналом к нескольким годам заключения условно, с правом нахождения на передовой в действующей армии, имея возможность искупить свою вину. Тогда же, в январе 1943 года, партийная комиссия 41-й армии сняла с меня партийное взыскание, вынесенное в августе 1942 года. Я заслужил это своей работой, как сказал начальник политотдела армии Ганиев. Политико-моральное состояние дивизии улучшалось. Уже в ноябре сократилось количество ЧП. Оно снижалось и в декабре, и январе, но в феврале опять чуть увеличилось. Генерал Семенов вызвал меня на заседание военного совета армии, строго отчитал и предупредил, что если ЧП будут продолжаться, то я буду строго наказан. Генерал Латышев очень часто бывал на передовой, навещая самые опасные места. По его инициативе, формулой доклада бойцов, стоящих на посту в дневное и ночное время, стало: «Рядовой такой-то, стою на посту, умру, но с поста не уйду». Эта формула доклада продержалась недолго. Однажды ночью мы с ним были на передовой. В окопе у пулемета стоял казах, плохо говоривший по-русски. Увидев рослого командира дивизии в своей зеленой бекеше, боец растерялся и доложил: «Стою на посту, с поста уйду и не умру». Латышев улыбнулся и сказал: «Правильно, уйдешь с поста и не умрешь. А как же взвод? Подведешь товарищей?» Боец задумался. После этого такая формулировка доклада была Латышевым отменена. Запомнился еще один эпизод. С Латышевым мы пошли в боевое охранение на самом левом фланге, на стыке соседней дивизии. Оно находилось на опушке редкого леса, впереди окопов и траншей. Перед ними колючая проволока, спираль Бруно, затем нейтральная полоса, и за ней немецкая колючая проволока, тоже спиральная. В боевом охранении располагался взвод во главе с лейтенантом. До немецких окопов было не более 110-120 метров. К блиндажу боевого охранения вела узкая утоптанная тропинка, проложенная в глубоком снегу. Немцы заметили нас и дали длинную очередь из пулемета. Нам пришлось лечь на тропку. Я со своей комплекцией уместился на тропинке, и немцам было не видно меня, а спина Латышева в зеленой бекеше была выше снега. Пули летят к нам и вот-вот прошьют спину генерала. Он крикнул: «Поддержите огнем! Стреляйте по немецкому пулемету!» Заработал наш Максим. Немец умолк. Мы встали и перебежали в блиндаж. Блиндаж был добротным. Около него имелись подготовленные площадки для стрельбы из ручных пулеметов. Латышев все осмотрел, расспрашивал бойцов, как здесь служится, какие трудности и в чем. Никаких жалоб не было. Два раза в сутки из роты приносят горячую пищу. Бойцы получают письма, газеты. Больных нет. В блиндаже тепло и уютно. Немцы не беспокоят. До соседней дивизии метров 100. Связь с ней поддерживает командование полка. Но вот генерал заглянул под плащ-палатку, что закрывало сверху ручной пулемет, и остолбенел от увиденного. Пулемет и диск ржавые. Рядом оказался старый боец с длинными усами, степенный. Латышев к нему: «Скажи, боец, давно служишь и воюешь?» Тот ответил, что воевал в гражданскую войну. «А такой бардак с оружием видел?» «Нет, товарищ генерал». Позади генерала стоял покрасневший лейтенант. «Вот что, лейтенант, отстраняю вас от должности. Вы будете сурово наказаны. А вот вы, старый солдат, можете командовать взводом». Солдат подкрутил усы и спокойно ответил: «Мы-то можем командовать. Вот тебя я и назначаю командиром взвода. Немедленно примите взвод. Приведите сейчас же пулемет в порядок. Не допускайте такого больше». «Будет сделано, товарищ генерал». Мы возвратились на КП полка уже втроем, и Латышев все перемещения оформил приказом. Вскоре после этого случая я с Васечковым пошел в самое опасное место нашей обороны, в окопы на склоне холма перед пушкарями. Это место мне было хорошо знакомо. Здесь мы выбрались из окружения в июле 1942 года. Деревня Пушкари находилась на возвышенности, и немцы отлично просматривали наши окопы, и особенно соединяющую их траншею. Ходить здесь было очень опасно. Траншея была пристрелена немцами. Рядовых немцев не преследовали, а вот за комсоставом пулеметчики буквально охотились. Когда я пришел в роту, ее командир дал мне такой совет: одеть каску, взять за спину карабин, подпоясаться солдатским ремнем и идти. Васечкова я оставил в блиндаже, а сам, приняв вид обыкновенного бойца, зашагал по траншее к передовым окопам. Траншея была глубокая, но не имела изгибов и хорошо просматривалась из пушкарей. В стороны от главной траншеи были вырыты глубокие ходы к окопам, землянкам, пулеметным площадкам. Я прошел всю траншею и свернул в окоп. Рядом с ним была землянка,
Бойцы отдыхали. На посту стоял пожилой боец, с которым я поговорил. Осмотрел оружие. Все в порядке. Рубежи пристрелены. Есть стрелковые карточки. В землянке тепло, хотя днем их не топят, чтобы не обнаружить себя. Немцы днем землянки тоже не топили, а зимой в длинные ночи начинали топить точно в 5 вечера. К весне день заметно прибыл, и в 5 было еще светло, но немцы не имели приказа об изменении времени и топили по-прежнему в 5. И дымок был очень заметен, что нашим разведчикам было на руку. Шаблонность немцев была удивительна. Приказано в 5, и все. С командиром дивизии я побывал и в полку Гриценко. На наблюдательный пункт командира полка он находился в развалинах сарая. Мы прошли ночью. Днем сюда незамеченным не пройти. Латышев расспрашивал наблюдателей разведчиков, что они заметили нового в поведении немцев. Потом он уехал, а я остался с заместителем Гриценко, майором Якубовым. Мы пошли в самое отдаленное боевое охранение, в блиндаж, выдвинутый метров на 100 от передней линии окопов. Подход к нему со стороны немцев был открытым и хорошо простреливался пулеметным огнем, а с нашей стороны были большие кучки плотных кустов ивняка. Несколько дней назад здесь немцы увели в плен 2 наших бойцов, несущих обед в блиндаж. Был сильный туман, наши бойцы ослабили бдительность, повесили винтовки за спину, а в руках несли котелки с пищей. Немцы появились из-за куста за блиндажом и увели наших бойцов в плен. Это послужило серьезным уроком. Было усилено патрулирование на подходах к таким местам. Личный состав боевого охранения укреплен более смелыми и подготовленными бойцами. Вот в такой блиндаж мы и пришли глубокой ночью с Якубовым. Станковый пулемет был готов к бою. В блиндаже 4 бойцов. Все бодрствуют и попарно наблюдают снаружи за немецкими позициями. Освещением им служил немецкий телефонный провод, подвешенный к потолку в блиндаже. Периодически его зажигают, и он так невероятно чадит, что дышать трудно, но бойцы терпят. С освещением землянок и блиндажей вообще было трудно. У командного состава были «катюши», а умельцы ухитрялись делать и самодельные лампы со стеклом из обрезанной бутылки. Другой ночью мы с Якубовым побывали на самом правом фланге обороны дивизии, упиравшемся в реку. Реку занесло глубоким снегом, и она стала проходимой. Наши разведчики здесь пробирались в тыл к немцам. По приказу Латышева саперы поставили здесь заграждение из колючей проволоки, сделали минные поля. В обороне здесь находилась стрелковая рота, и мы встретились с ее замполитом, усатым кубанским казаком, с винтовкой со штыком за спиной и клинком на боку. Он не признавал новую должность заместителя командира роты по политчасти и всем докладывал оригинально «старший лейтенант по политчасти» и называл свою фамилию. Спрашиваю, почему в пехоте и с клинком? Вроде пехоте такое боевое снаряжение не положено. Я казак и без клинка воевать не могу. А почему не с автоматом, а с винтовкой со штыком? Автомат может отказать, а с винтовкой я всегда готов к бою. Меня живым не возьмут. Он моментально выхватил клинок, взмахнул им и ловко вложил в ножны. Так что в полку было 2, кто носил клинок. Сам командир полка, майор Гриценко, во всем подражал Чапаеву. Он носил кубанку, клинок, шпоры и усики и очень любил, когда бойцы говорили «наш Чапай». Порядок и дисциплина, состояние оружия, боеготовность, состояние окопов, траншей и блиндажей, вид бойцов были в роте выше всяких похвал. Бойцы любили своего старшего лейтенанта по политчасти и уважали больше, чем командира роты. Много в дивизии было сделано по развитию и усилению снайперского дела. Все началось внепланово. Снайперское дело родилось и развелось здесь из простой случайности. В первые дни моего пребывания в дивизии помощник по комсомолу рассказал о сержанте Зайцеве. Он был в недавнем прошлом башенным стрелком в танке. За самовольную отлучку из части в период формирования его судили, разжаловали до рядового и отправили на фронт. И вот он оказался в нашей части. Скромный, очень выносливый физически, он был примерным бойцом и заслужил звание сержанта. От него и пошло снайперское дело. Шли они с Минкиным в полк и разговаривали. Он сказал, что сам сибиряк, любил охотиться и отлично стреляет. Минкин сразу ухватился за этот повод и предложил Зайцеву стрельнуть по птичке, что сидела на верхушке столба. Тот вскинул свою винтовку и моментально выстрелил. Убитая птичка упала со столба. Минкин говорит, что если б знал, как метко стреляет Зайцев, то не стал бы предлагать ее как цель для стрельбы. Зайцева пригласили в политотдел и предложили открыть охоту на немцев. Он с большим желанием согласился. Там, где недавно немцы свободно разгуливали в траншеях, Зайцев уложил несколько человек и отучил немцев от хождения в открытую. Свое дело Зайцев делал как опытный охотник, выслеживал немцев и бил наверняка. Все его действия контролировались специально выделенным лейтенантом и нашими разведчиками-наблюдателями. Еще в темноте Зайцев выбирал себе позицию и лежал в снегу до рассвета, хорошо замаскировавшись. На нем все было белое, и винтовка обвита белым бинтом. Как только в его прицеле показывался немец, Зайцев делал один выстрел и быстро отползал с места в сторону. Зайцев истребил более 20 немецких солдат, когда наша разведка обнаружила, что у немцев появился очень опытный снайпер. Первой его жертвой стал наш лейтенант-снайпер, стрелявший из амбразуры блиндажа. Немецкий снайпер убил его, послав пулю прямо в оптический прицел винтовки. Это было в солнечный день, когда лучи солнца блеснули в прицеле. Немец выстрелил. Я сам осматривал этот блиндаж, и разведчики сказали мне, что в пасмурный день из амбразуры можно стрелять, не опасаясь быть обнаруженным, а в солнечный нельзя. Всех на передовой предупредили, что у немцев появился отличный, опытный снайпер, а Зайцеву предложили уничтожить этого немца. В ходе тщательной подготовки Зайцев открыл секрет неуязвимости немца. Он стрелял через прорезь в щитке от пулемета, окрашенном в белый цвет. Теперь надо было выманить снайпера для стрельбы, поэтому сделали хорошее чучело, и на него немец клюнул. Позицию для стрельбы по немецкому снайперу Зайцев выбрал сбоку, а не в лоб. Выдвинули чучело, раздался выстрел, и тут же второй. Немец ткнулся носом в снег и опрокинул свой защитный щит. Это видели наблюдавшие за стрельбой Зайцева, и снайпера представили к высокой награде. О снайперском успехе узнали во всех частях, и почти в каждой роте нашлись свои снайперы. Этим делом увлеклись многие мастера меткого выстрела, и немцы в окопах присмирели. По предложению политотдела был проведен слет снайперов, на котором собрали до 40 человек. В большой землянке при штабе дивизии им приготовили по 100 граммов закуску из сухой колбасы и хлеба. Выступил командир дивизии генерал Латышев, который отметил зачинателя этого дела Зайцева и его наиболее удачливых последователей. Несколько человек выступили с рассказом о своем опыте, а после слета передовиков-снайперов на несколько дней отправили отдохнуть в тыл, в дом отдыха. По инициативе заместителя командира дивизии по тылу, подполковника Пискунова, в тылу дивизии был создан настоящий дом отдыха с усиленным питанием, баней, хорошим отдыхом, кино. За 4-5 дней фронтовики получали хорошую зарядку здоровья, запасались силами. Наш дом отдыха работал до самого весеннего наступления. Политотделу много пришлось заниматься организацией нашей разведки. Наши разведчики ходили в тыл к немцам и всегда возвращались с пустыми руками. Пришлось серьезно заняться подбором людей, инструктажем. Мы встречали разведчиков после похода в тыл немцев, организовывали им хороший отдых, помогали в оформлении наград. Постепенно назрел перелом. Начальнику разведки полка удалось захватить в плен немецкого солдата. Этого для дивизии было мало. Организовали разведку боем, но захватить пленных не удавалось. Только при Латышеве дело стало поправляться. Однажды после налета на немецкие окопы с передовой доложили, что наши разведчики захватили и несут живого немца. Посмотреть на пленного в землянку при штабе собрались несколько человек. Был там и я. В землянку вошли четверо разведчиков, втащили на плащ палатки пленного, вытряхнули его, и все удивились. Это был наш советский боец. Когда вынули кляп изо рта, спросили, как он попал к немцам и был взят нашими разведчиками. Он объяснил, что вчера здесь соседняя дивизия проводила разведку боем, но пленных не взяли, немцы перешли в контратаку. Наш боец оказался сзади наступающих немцев, со страха забрался в пустую землянку и просидел в ней весь день. Ночью он собрался уходить, и тут в траншею ворвались наши разведчики, начали осматривать землянки, и в первой же обнаружили человека. Ему сунули в рот кляп и потащили. «Я», — рассказал боец, — «кричать не стал, боясь, что стукнут по голове». Разведчики на радостях не развернули палатку до самого штаба. Латышев, увидев эту неудачу разведчиков, махнул рукой и ушел, а нашего пленного передали соседней дивизии. Вскоре в дивизию прибыл рядовой боец, сибиряк, герой Советского Союза. У нас в дивизии героев не было. Его пригласили в политотдел для выяснения, где ему лучше служить, как он и что может сделать в нашей дивизии. Я расспросил его, за что получил самую высокую в нашей стране награду. Он рассказал, что служил в 3-й ударной армии генерала Галицкого. Тот сам занимался делом разведки и узнал о бойце-сибиряке, охотнике на медведей. Вызвал и сказал: «Сможешь притащить живого немецкого офицера, получишь героя». «Меня не особенно интересовало присвоение героя», — рассказывал разведчик. «Но притащить немецкого офицера я мог, и в этом не сомневался. Действовал один, как в тайге на охоте. Выбрали мне направление, рассказали про офицерский блиндаж. И в ветреную темную ночь по глубокому снегу уполз я к немецким позициям. След мой хорошо замело. Пролежал остаток ночи и день, изучая режим поведения немцев. Запомнил интервал смены постов, их размещение и маршруты движения. Немцы в отхожее место ходят тоже по расписанию. В следующую ночь подполз совсем близко к немецкому блиндажу и стал ждать. Вот вышел немецкий офицер, спустил штаны и стал садиться на бревнышко. Я прыгнул, ударил немца кулаком по голове, сунул его в мешок и ушел к своим. Когда хватились немецкого офицера, я был уже в наших окопах, отвез пленного генералу Галицкому. Но когда вытряхнул немца из мешка, то он уж посинел, штаны-то не успел натянуть на себя. Пленным оказался немецкий капитан. Мне передавали, как капитан рассказывал, что пошел по-большому, чем-то ударили его, и больше он ничего не помнит. Вот за этого пленного я и получил героя. Я спросил разведчика, где он хочет у нас воевать. Он ответил, что хочется и для нашей дивизии достать пленного. Генерал Латышев приказал героя одного в разведку не пускать, а только с группой. Разведчиков берегли от лишних потерь, тем более такого заслуженного человека. Начали готовить группу во главе с героем. Мы беседовали с каждым в отдельности, и одного я забраковал. Он не был уверен в своих силах. Разведка уходила в то место, где мне пришлось побывать летом 1942 года. Я хорошо знал эту местность и рассказал разведчикам об одной деревне, расположенной на поляне у самого леса, близко к Большаку, на город Белый. Это была деревня Зуи, несколько домиков, примыкающих к лесу. Немцы могут туда наведаться. Близко к лесу хорошие дома, бани и линия обороны недалеко. К деревне Зуи подход был через территорию, занимаемую соседней с нами дивизией. Идти следовало лесом через нейтральную зону. Немцы занимали оборону по восточной окраине леса, а наши позиции находились в середине леса, по наиболее сухим местам. Нейтральная зона, болотистый лес, не занималась войсками, была плохо проходимой летом, а зимой ее можно было проходить без препятствий. Вот в этот район и ушли наши разведчики во главе с сибиряком. Через сутки наш сосед известил штаб дивизии, что наши разведчики захватили 7 пленных. Эта весть всех обрадовала. Начались всякие предположения о делах группы, а немного погодя новая весть от соседа. Наши разведчики с 6 пленными направились в нашу дивизию. Когда об этом узнал Латышев, то выразил сомнение в успехе разведчиков. Когда они доберутся до дивизии, то пленных не будет вовсе. Снова позвонили соседям и уточнили, сколько же пленных ведут разведчики. Те подтвердили 6. К вечеру разведчики доставили в штаб дивизии 6 пленных немцев. Начали выяснять, как это им удалось, ведь такого успеха не было ни в одной соседней дивизии. Наши разведчики были одеты в белые халаты, рубашки и шаровары и пошли в разведку с немецкими автоматами. Нейтральную зону они прошли быстро и без помех. К рассвету вышли на опушку леса, где проходил передний край обороны немцев. и увидели семерых немцев, тоже в белом, но с красными повязками на рукавах. Мы знали об этом знаке отличия немецких разведчиков. В группе был молодой худощавый боец-еврей по фамилии Зильберштейн, уже опытный разведчик. Сибиряк надел на рукав красную повязку, а разведчик Зильберштейн крикнул по-немецки. Немцы остановились и, видимо, приняли наших разведчиков за своих. Наши смело пошли навстречу немцам, а те стоят и ждут. Сибиряк был действительно сильным и высоким парнем. Он подошел к одному немцу и дернул его за ремень автомата с такой силой, что ремень лопнул, а автомат оказался в руках нашего разведчика. Зильберштейн же сказал немцу, что они плохо одеты. На немцах под белыми халатами были видны летние шинели. Когда немцы опомнились, было поздно. Наши разведчики скомандовали им лечь и очередями из автоматов, пущенными над головами, уложили всех в снег. Потом они отобрали у пленных автоматы, построили их в затылок один за другим и пустились бегом вглубь леса. На случай погони оставили заслон на несколько минут. Бежали до потери сил. Когда немцы стали падать, перешли на шаг. Замыкающим шел сибиряк. Немцы понимали, что идут нейтральной зоной, и один из них решился бежать. Его прошили автоматной очередью, и как раз это увидели разведчики соседней с нами дивизии. Остальные немцы стали покорнее, и вскоре наши разведчики вышли к соседям, где отдохнули, после чего благополучно вернулись в дивизию. Вся эта операция заняла менее трех суток.